Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Сегодня 27 мая, четверг, и сегодняшняя программа вот о чем. Руководство военных. В Славянске ввели военно-гражданскую администрацию из-за простоя горсовета. Как Европа закрывает небо над Белоруссией. Президент США Джо Байден решил отказаться от санкций против ключевой швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига, которая прокладывает российский трубопровод «Северный поток-2» к Германии. По словам Байдена, цитата, «это будет контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений». Решение Вашингтона одобрили в Германии и России, а Верховная Рада обратилась к Конгрессу США, призвав, цитата, «к полному блокированию возможности завершения «Северного потока» и введения его в эксплуатацию». Почему Байден остановил борьбу с потоком, хотя называл его плохой идеей? Значит ли решение США, что трубопровод будет достроен? И как Украине готовиться к остановке транзита российского газа через свою территорию? Об этом мы поговорим сегодня в студии с нашими гостями. Ими будут бывший советник главы правления «Нафтогаза» и бывший заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, а также президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар. Наш номер 0800-300-403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, с мобильных и стационарных телефонов.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Пока в эфире новости, передаю слово моей коллеге Ольге Стрижовой.
Добрый вечер. На Донбассе, вблизи Новотошковского, погиб один украинский военнослужащий. Он был убит снайпером российских гибридных сил. Это уже шестая боевая потеря украинской армии в мае. Напомню, ранее в штабе операции Объединенных сил сообщалось о 9 нарушениях режима тишины российскими гибридными силами за минувшие сутки. Обстрелы были зафиксированы в районе Крымского, Причепиловки, Красногоровки, Павлополя, Водяного, Пивденова и Авдеевки. В свою очередь, группировки ЛДНР обвиняют украинскую армию в 3 обстрелах. В Украину вернулось 109 граждан, которые хотели выехать из сектора Газа. Вместе с украинцами эвакуировали 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Об этом сообщает офис президента. В дальнейшем эвакуированных железнодорожным транспортом бесплатно развезут домой по всей территории Украины. Компенсируют расходы из резервного фонда госбюджета. По данным Министерства иностранных дел, в секторе Газа осталось примерно 140 украинцев. С гражданами Молдовы и Болгарии есть представители их консульств, которые помогут людям вернуться домой. Напомню, 19 мая в Министерстве иностранных дел сообщили, что хотят не позднее обеда 21 мая эвакуировать 127 украинцев, изъявивших желание выехать из сектора Газа, если не случится форс-мажоров. А уже 21 мая заявили, что из-за отсутствия гарантий безопасности эвакуацию пришлось отложить. Советники лидеров Нормандской четверки 26 мая провели встречу в онлайн-формате, на которой обсуждали возврат в режиме полного прекращения огня на Донбассе. Вторым вопросом должны были обсудить кластеры, впрочем, до него они не дошли. Об этом сообщил спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович. Цитата. «Главное противоречие – это разные подходы Украины и России к определению того, кто является стороной конфликта. Сегодня даже такую тему подняли россияне почему-то». Конец цитаты. Арестович уточнил, что российская сторона потребовала от представителей Германии и Франции выразить свое мнение по поводу того, кто является стороной конфликта. Он также добавил, что 9 июня должно состояться заседание трехсторонней контактной группы, после чего переговоры продолжатся. За минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили более 3500 новых случаев заражения коронавирусом. 183 человека умерло от осложнений. Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Киевской областях. В Донецкой области выявили 132 новых случая заражения, зафиксировали 20 летальных случаев. В Луганской заболело 59 человек и 5 умерло. Группировка ДНР сообщает о 307 новых заболевших и 25 смертях. В группировке ЛНР информируют о 23 новых случаях заражения и 2 летальных случаях. Коротко, более 8000 жилых домов, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии, восстановили в прифронтовой зоне Донецкой области. Напомню, с начала вооруженного конфликта в регионе было разрушено или повреждено почти 14 000 жилых домов всех форм собственности. В Мариуполе разрабатывается проект по строительству объездной дороги в порт протяженностью более 40 километров. Об этом на сессии городского совета рассказал директор департамента транспорта и связи Василий Клад. По его словам, объездная дорога позволит порту увеличить грузопотоки. Кроме того, создаст около 800 рабочих мест. Выездные приемы передвижного мобильного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины пройдут с 9 по 24 июня в 5 населенных пунктах Донецкой области. 9 июня в Лимане, 10 июня в Дружковке, 16 в Авдеевке, 17 в Александровке, 23 и 24 в Торецке. Режим работы всех мобильных центров МВД в Донецкой области с 10 до 16.00. Напомню, мобильные сервисные центры МВД предоставляют услуги по регистрации и перерегистрации транспортных средств, замене водительского удостоверения, выдачи международного водительского удостоверения, приеме запросов на получение справок об отсутствии судимостей. Новости спорта. Председатель Союза японских врачей Наото Уияма предупредил, что проведение Олимпийских игр в Токио летом 2021 года может угрожать появлением нового штамма коронавируса, поскольку на действие съедутся люди из более 200 стран. Он пояснил, что в одном месте могут собраться штаммы коронавируса со всего мира, и вполне вероятно, что это может привести к появлению нового штамма – олимпийского. И о погоде. Завтра, 28 мая, в Донецкой и Луганской областях пройдут дожди. Температура ночью 13-15 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 28 градусов. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Не болейте.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нашему эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Мы начнем разговор в студии через несколько минут. В нем вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Приглашаем вас звонить, тем более, что звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Мы поговорим о том, почему президент США Джозеф Байден фактически прекратил борьбу с трубопроводом «Северный поток-2», хотя называл его плохой идеей. На днях Госдепартамент США сообщил о том, что отказывается от санкций против ключевой швейцарской компании Nord Stream 2 AG, ее директора Матиаса Варнига, личного друга Владимира Путина. По словам Госдепартамента Джозефа Байдена, цитата, это будет контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений. Так значит ли это решение Соединенных Штатов Америки, что поток этот будет достроен, и как Украине готовиться к остановке транзита российского газа через ее территорию? Об этом мы поговорим с недавним советником главы правления украинской компании «Нафтогаз» Еленой Зеркаль и президентом Центра глобалистики и стратегии 21 Михаилом Гончаром.
Команда «Радио Донбасс Реалии» – это журналисты в Киеве, Северодонецке, Славянске, Мариуполе, Краматорске, Донецке, Луганске и во всем мире. Каждый день мы следим за событиями, ездим по региону и общаемся с ньюсмейкерами, чтобы вы понимали, что происходит на Донбассе. Мы работаем для вас.
Городом Славянска в Донецкой области теперь будет управлять военно-гражданская администрация. Так распорядился президент Владимир Зеленский своим указом от 26 мая. Полномочия городского головы Вадима Ляха и местных депутатов прекратятся в тот день, когда назначат руководителя военно-гражданской администрации. Это назначение ожидают уже в ближайшие дни. Можно ли назвать военно-гражданскую администрацию в Славянске наступлением на демократию, или это все-таки вынужденная мера? В этом разбирался мой коллега Сергей Горбатенко. Он с нами на прямой телефонной связи. Сергей, здравствуй.
Добрый день.
Сергей, ну с какой мотивировкой принял такое решение президент Украины Владимир Зеленский? Как это решение встретили в Славянске? Ну, в частности, мэр этого города и депутаты горсовета, и что будет дальше?
В указе президента Владимира Зеленского мотивировки нет, там он просто постановляет ввести военно-гражданскую администрацию. А вот в городе ее встретили, эту администрацию, совершенно по-разному. Например, городской голова Вадим Лях, он успокоил жителей, сказал, что теперь наконец-то закончится политический кризис, и город будет снова развиваться. Вот. Партия ОПЗЖ, я напомню, что партия ОПЗЖ составляет вместе с партиями мира и развития и наш край большинство в Славянском городском совете. Вот они назвали введение военно-гражданской администрации в Славянске шагом к военной диктатуре. И вот потом появилось еще одно заявление на сайте партии. Они призвали киевские власти немедленно начать подготовку к досрочным выборам. Ну, что-то похожее на заявление от ОПЗЖ прозвучало и от партии «Европейская солидарность». Вот в «Европейской солидарности» введение военно-гражданской администрации в Славянске называют беспределом власти. По их мнению, власть преследует какие-то свои личные цели и мешает развитию демократии. Вот жители города, обычные горожане, они активно высказываются в соцсетях по поводу введения ВГА. Но вот для меня показательны два комментария. Вот одна жительница Славянска, женщина, я ее не буду ее называть, но она прокомментировала приблизительно так. «Не надо ничему радоваться, теперь нас лишили всех прав, в том числе и права выбирать». И теперь будут нами управлять патриоты и учить нас бандерщине. Вот такой вот комментарий, он один из типичных. Но вот другой житель Славянска написал так, что вот правильно сделали, что ввели военно-гражданскую администрацию, пускай теперь бездельники расходятся по домам, кое-кто пускай идет на работу, а кое-кто может быть и в тюрьму. То есть такие диаметрально противоположные точки зрения. Интересно, что на введение военно-гражданской администрации отреагировали и участники движения ветеранов АТО в Донецкой области. Один из их представителей, Сергей Кашуков, даже записал видеообращение к руководителю Донецкой области Павлу Кириленко. В видеообращении он заявил о том, что есть информация, что якобы одна из кандидатур на должность руководителя военно-гражданской администрации – это нынешний городской голова Вадим Лях. И Сергей Кашуков предостерег Павла Кириленко от решения назначить Вадима Ляха руководителем администрации. Он сказал, что если это будет сделано, то это будет, как он сказал, плевок. Плевок не только в сторону патриотов и ветеранов, но это будет еще плевок на семьи погибших и на могилы погибших бойцов АТО. Вот такая история. И я хочу сказать, что я пообщался сегодня с двумя экспертами. Это Александр Салантай и Валентин Красноперов. Я вот им задал один и тот же вопрос. Считают ли они введение военно-гражданской администрации наступлением на демократию или это вынужденная мера? Вот Александр Салантай, он сказал, что сейчас в Донецкой области везде возможно проведение выборов, где стоят украинские военные. И введение военно-гражданской администрации он называет абсурдом и, как пример, приводит город Северодонецк. Вот Северодонецк освободили в 2014 году, и там были выборы и в 2014 году, и в 2015, и в 2019, а вот в 2020 году почему-то там выборы отменили. Но с другой стороны, говорит Салантай, есть город Мариуполь, который очень близко к линии фронта, но там выборы почему-то не отменяли, и военно-гражданскую администрацию не вводили. А вот Валентин Красноперов считает, что наш регион, Донбасс, здесь Россия дестабилизирует ситуацию с помощью военной силы, и с помощью влияния на бывшие политические элиты и военно-гражданские администрации как временную меру вводить надо. Но в то же время, подчеркивает Красноперов, закон о военно-гражданских администрациях несовершенен, и там не предусмотрено участие людей, обычных горожан, в принятии решений. И вот он говорит, что его организация, сильные громады, работают в партнерстве с властью над тем, чтобы ввести закон о военно-гражданских администрациях, механизм влияния обычных людей на жизнь города.
Ну вот это вот интересная реакция нынешнего главы Славянска Вадима Ляха, который поприветствовал, как ты сказал, да, вот решение о введении военно-гражданской администрации. Наверное, поэтому он и поприветствовал, потому что действительно рассматривает, возможно, его кандидатуру как главу военно-гражданской администрации. Сергей, а с чем может быть связано вот такое решение Владимира Зеленского? Ну, действительно, далеко Славянск от линии фронта, чтобы там были какие-то непосредственно военные угрозы. Вот чем это может быть объяснено? Вот давай напомним последние политические коллизии, баталии, проблемы в Славянске.
Это может быть объяснено тем, что городской совет фактически не работает. Последнее сессионное заседание провели 12 апреля, и то эту сессию не закрыли. Идет постоянный политический конфликт. Вот я уже называл эту коалицию, партии ОПЗЖ, «Наш край», партия «Мира и развития» и городской голова Вадим Лях. А формально конфликт в чем? Коалиция говорит, что надо пересматривать бюджет, и чтобы городской голова назначил себе своих заместителей из представителей вот этой коалиции. Городской голова не идет на назначение представителей от коалиции трех партий, и вот в этом и произошел такой клинч. Никто не захотел отступать, и фактически город, вот уже май, в городе нет ни бюджета, ни программы социально-экономического развития, у городского головы нет новых заместителей и даже не выбрали секретаря городского совета.
Спасибо большое. Вполне вероятно, что завтра в студии мы обсудим вот введение военно-гражданской администрации в Славянске. С нами на прямой телефонной связи был корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Славянске Сергей Горбатенко.
Кто своими действиями меняет жизнь к лучшему? Знакомьтесь с людьми вместе с радио «Донбасс Реалии».
В Украине недавно вышло расследование о том, как Виктор Медведчук за время президентства Петра Порошенко стал руководителем второй по величине парламентской фракции олигарха. Медведчук получил контроль над нефтепроводом «Самара-Западное направление», который идет из России в Европу. Журналисты опубликовали записи телефонных разговоров. На них, утверждают журналисты, беседы Медведчука с топовыми российскими чиновниками. Политолог Владимир Фисенко высказал телеканалу «Настоящее время» свое мнение о том, почему за время президентства Порошенко Виктор Медведчук так обогатился и стал таким значимым политиком в Украине.
Откровенно, для меня не стала сенсацией информация о тесных связях между Медведчуком и Порошенко. Не только в переговорах по Донбассу, это и официально подтверждалось, просто никто не ожидал, как это происходило, в какой форме и вообще каким образом. Вот это, наверное, циничность того процесса, который мы услышали на этих пленках, наверное, многих шокировала. Но то, что это было известно. Вот переговоры по заводу Порошенко, который к тому моменту был захвачен, как и весь Крым, на трубу. Вот это демонстрация бизнес-интересов. Вот это, может быть, новость, но меня больше всего поразило. Я же говорю, я многое знал, о многом догадывался, но я был поражен информацией о чистоте контактов между Медведчуком и Порошенко.
Да, там в расследовании говорится, что очень часто говорят, да.
Да.
Слушайте, ну как так вышло? Вот объяснить зрителю не в Украине, как так вышло, что Украина выбрала проевропейский путь, проевропейского президента, и вдруг за время его президентства второй, ну пусть третий по разным подсчетам, партии в стране становится пророссийская партия ОПЗЖ. Один из ее лидеров, кум Путина, Виктор Медведчук, из бизнесмена превращается в олигарха. Как так?
Ну, олигархом, в данном случае владельцем телеканалов и официальным крупным бизнесменом, он как раз легально стал уже при Порошенко.
Я об этом же. Как так произошло?
Да. Вот смотрите, тут важен две вещи. Вот почему ОПЗЖ вторая по численности партии в парламенте. А не надо удивляться. Я напомню, в 2012 году на парламентских выборах 35% украинцев проголосовали за партию регионов. А на пике эта партия получала 37-38%. За Януковича голосовали на президентских выборах около половины украинских избирателей. У нас довольно много было и остается довольно много пророссийски настроенных граждан Украины, даже после 2014 года. Путин был самым популярным вместе с Лукашенко политиком в Украине и зарубежным.
Почему богатство преувеличилось за время правления проевропейского президента?
А потому что Виктор Владимирович Медведчук имел давнее личное знакомство и наладил хорошие прагматичные отношения с президентом Петром Порошенко. Они были давно знакомы, с конца 90-х годов. Для тех, кто не знает, напомню. В 98-м году Петр Порошенко был членом партии Медведчука. После этого Порошенко поменял несколько партий, но они друг друга хорошо знают. Оба циничны, оба и политики, и бизнесмены. В этом плане они говорили на одном и том же языке. Для них политика и бизнес взаимосвязаны. Поэтому одновременно они решали для себя не только политические вопросы, просто разные. Порошенко хотел наладить отношения с Путиным, договориться с Путиным, но при этом параллельно вот через Медведчука решал и бизнес-вопросы. А благодаря связям и с Порошенко, и с Путиным, Путина Медведчук фактически стал вновь олигархом.
Минутка у нас остается. Вот эти прослушки, которые показал Бигус, они явно были в распоряжении украинского следствия. Сам Бигус, по-моему, об этом говорит. Почему они появились сейчас, а не в течение вот последних двух лет, когда Зеленский президент? То есть при нем-то уже можно было это использовать?
Конечно, да. При Порошенко нельзя было, потому что это было в интересах
Порошенко.
В 19-м и 20-м году, я думаю, что у Зеленского не было к этому большого интереса. Ну, другие были приоритеты и задачи. Плюс не хотели трогать Медведчука из-за попыток все-таки наладить отношения с Путиным и как-то договориться по Донбассу. Как только в январе этого года стало понятно, что не получается, обострилась ситуация на Донбассе в отношениях с Россией, и конфликт с Медведчуком возник. И тут есть люди, которые сейчас в аппарате Совета национальной безопасности и обороны. Эти люди сохранили эти записи и показали сначала Данилову, секретарю СНБО.
А потом и дали украинским журналистам.
Да. И они у Зеленского поняли, что через эти записи удар одновременно и по Медведчуку, и по Порошенко.
Владимир, спасибо вам большое. Владимир Фисенко, украинский политолог. Спасибо.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Переходим к разговору в нашей студии. Будем рады вашим звонкам по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Президент США Джо Байден решил отказаться от санкций против ключевой швейцарской компании Nord Stream 2 AG и ее директора Матиаса Варнига, которая прокладывает российский трубопровод «Северный поток-2» к Германии. По словам Байдена, цитата, «это будет контрпродуктивно с точки зрения наших европейских отношений». Решение Вашингтона уже одобрили в Германии и России, а Верховная Рада Украины обратилась к Конгрессу Соединенных Штатов Америки, призвав к, цитата, «полному блокированию возможности завершения Северного потока-2 и введения его в эксплуатацию». Почему Байден остановил борьбу с потоком, хотя называл его плохой идеей еще совсем недавно? Значит ли решение США, что трубопровод будет достроен, и как Украине готовиться к остановке транзита российского газа через свою территорию, что будет прямым следствием достройки вот этого трубопровода «Северный поток-2» после истечения контракта между Москвой и Киевом на транзит газа? Об этом мы поговорим в студии. С нами бывший советник главы правления «Нафтогаза» и бывший заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции в 2014-2019 годах Елена Зеркаль. Елена Владимировна, добрый вечер.
Добрый вечер. Меня практически никто никогда не называет Еленой. Я все-таки предпочитаю либо украинскую Олену, либо Лану.
Давайте остановимся на Лане.
Спасибо.
Надеюсь, к нашему разговору также присоединится энергетический эксперт, президент Центра глобалистики и стратегии 21 Михаил Гончар. Лана, расскажите, пожалуйста, вот с вашей точки зрения, как вы объясняете, ну вот такой головокружительный, можно сказать, если смотреть со стороны, изменение позиции администрации президента США Джозефа Байдена? Совсем недавно Джозеф Байден называл трубопровод «Северный поток-2» плохой идеей. В Сенате готовились вот законопроекты о жестких санкциях и касательно и трубоукладчиков, и компании, о которой вот идет речь. И тут мы видим сначала решение Госдепа США, а потом комментарий президента Джозефа Байдена, что, мол, это испортит европейские отношения Соединенных Штатов Америки. Вот чем вы объясняете такое изменение политики резкое?
Я бы не сказала, что это резкое изменение политики. На мой взгляд, есть много факторов, которые повлияли на эту позицию. И одним из существенных факторов является пересмотр тарифной политики Европейского Союза, который должен был произойти с 1 июня текущего года в сторону увеличения в 2 раза тарифов на американские товары. Но дело в том, что не стоит рассматривать решение Белого дома сейчас как полнейшую катастрофу. Не применены на данном этапе санкции только к консорциуму «Северный поток-2» и его руководителю. В то же время санкции введены против кораблей, участвующих в строительстве «Северного потока», и в том числе корабля, который принадлежал до недавнего времени непосредственно «Газпрому». «Газпрому» он принадлежал в тот момент, когда на законодательном уровне в Соединенных Штатах был урегулирован вопрос, который касается запрета на использование подсанкционных кораблей для строительства Северного потока. Таким образом, это открывает новые возможности, в том числе для применения санкций против непосредственно «Газпрома». Поэтому я не могу сказать, что сейчас ситуация уже такая, которая свидетельствует о полном изменении политики Соединенных Штатов по отношению к Северному потоку. Вместе с тем, она достаточно критическая сейчас, и она требует вмешательства на высшем политическом уровне и создания коалиции как можно большего количества стран и партнеров для продвижения идеи необходимости все-таки применения санкций и остановки строительства. Потому что это самый действенный метод противодействия Северному потоку. Мы в свое время сделали все возможное в нефтегазе для того, чтобы обеспечить на законодательном уровне в Соединенных Штатах закрепление всех инструментов, которые есть сейчас, для того, чтобы санкции были применены. Но на политическом уровне это уже вопросы, которые касаются непосредственно взаимодействия между президентами, между премьер-министром и господином Блинкеном, который недавно приезжал. И в этой связи мы рассматривали визит как возможность продвижения украинского видения ситуации с Северным потоком. Но, к сожалению, мы так и не поняли, в чем же совпадают позиции у президента Зеленского и госсекретаря Блинкена по вопросам Северного потока 2.
Ивана Владимировна, а как вы объясните вот такое, ну, гибридное, наверное, решение, да, администрации Джо Байдена наложить санкции на трубоукладчики, но в то же время не трогать вот эту вот ключевую компанию? Это объясняется вот в свете вот этих вот торгов, торговой войны между Соединенными Штатами Америки и Европой?
Нет, не только. Нужно еще вспомнить о том, что в ближайшее время должна осуществиться встреча между Джо Байденом и Владимиром Путиным. И для того, чтобы встреча была продуктивной, у каждой стороны должны быть определенные козыри в рукавах и определенные рычаги влияния. Россия создавала рычаги влияния, подвинув войска на границу Украины и создав ситуацию, которая является угрозой для существования Украины и вообще, в принципе, вторжения военного в Украину. Таким образом, они подняли градус. Градус поднял и Джо Байден, показав, что они могут применить санкции в любой момент, но пока поставили паузу. И эта пауза может быть снята в любой момент, точно так же, как она может быть и не снята. Поэтому нам сейчас, как стране, нужно очень постараться, чтобы эти санкции были таки применены.
Я напомню, с нами Лана Зеркаль, бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Наш номер 0800-300-403. Звоните, участвуйте в нашем разговоре. Лана Владимировна, еще вопрос касательно, ну, вот, как юристки к вам вопрос. Какие возможности остаются, ну, вот, для этой компании, против которой не применены санкции? Вот, что сейчас может Российская Федерация вместе со своими партнерами немецкими сделать касательно трубопровода «Северный поток-2». Его могут сейчас строить, нанимать другие корабли? Вот поясните, пожалуйста.
Дело в том, что уже сейчас консорциум нарушает законодательство Соединенных Штатов. Именно поэтому к нему могут быть применены санкции. Уже сейчас в прокладке трубопровода участвует трубопрокладчик «Фортуна», против которого уже применены санкции. Таким образом, консорциум сейчас нарушает санкционную политику и является де-факто объектом, по которому могут быть приняты решения о применении санкций. Это касается законодательства Соединенных Штатов. Что касается законодательства Европейского Союза, то консорциум проиграл все процессы, которые связаны с применением к Северному потоку 2 требований третьей газовой директивы, а именно изменений, которые были приняты несколько лет назад и которые распространяют европейское регулирование и на Северный поток 2.
Ну, то есть использует этот консорциум корабль, который под санкциями, но поскольку на сам консорциум решено не накладывать санкции, он может это делать безнаказанно сейчас?
Фактически, пока не применены непосредственно к консорциуму санкции, он может продолжать осуществлять строительство, что они и делают. Именно поэтому мы продвигали идею необходимости применения санкций именно к консорциуму. И это являлось нашим основным аргументом, который мы использовали в общении и с Конгрессом, и с Сенатом. И продвигали эту идею вплоть до того, что в Комитете Сената по иностранным делам было принято изменение, которое сейчас вынесено в Сенат на рассмотрение, и которое касается обязательности применения санкций к консорциуму «Северный поток-2».
Наверное, в интересах Российской Федерации, да и Германии побыстрее закончить трубопровод. Но с такими темпами, как быстро он может быть закончен, по вашим оценкам?
К сожалению, осталось действительно очень немного. Одна нитка должна быть закончена по плану, который есть у консорциума, до середины июля, вторая – до сентября. Именно поэтому окно возможностей, которое есть сейчас, очень ценно. И не стоит терять время для того, чтобы выяснять, кто прав, кто виноват и кто что должен делать. Потому что нужно объединить все усилия и все возможности для того, чтобы остановить этот проект. Потому что следующая стадия будет гораздо тяжелее и может иметь негативные последствия непосредственно для Украины.
Вы буквально до позавчерашнего дня работали советником главы правления НАК «Нафтогаз». Расскажите, как «Нафтогаз» боролся с «Северным потоком-2», какие рычаги были у «Нафтогаза» и почему вот закончилось тем, чем закончилось, ну вот на данном этапе?
Я работала с «Нефтегазом», еще находясь на позиции замминистра иностранных дел. Мы всегда сопровождали этот процесс борьбы в Соединенных Штатах с «Северным потоком», даже когда никто не верил в то, что Соединенные Штаты на законодательном уровне могут принять регулирование, которое ведет санкции против компаний, участвующих в сооружении «Северного потока-2». Потом, когда я ушла из Министерства иностранных дел и перешла в «Нефтегаз», я продолжала активно участвовать в переговорах с Конгрессом, с Сенатом. Мы готовили позиции, делали публикации, работали с лоббистами, которые были привлечены Федерацией работодателей нефтегазовой сферы для представления интересов сферы, а не нефтегаза в Соединенных Штатах. И это была очень плодотворная работа. Потому что в Соединенных Штатах лоббизм имеет другую окраску, чем в Украине. И если вы не прорабатываете все вопросы с помощниками конгрессменов, с стафферами сенаторов, не готовите проект решения, не обсуждаете его все время, не предоставляете информацию, то никаких решений принято не будет. Все готовится на уровне, который не выносится пока в зал, пока не принято общего консенсуса по проекту. И если посмотреть на те голосования и ту поддержку этих законопроектов, которая была в Соединенных Штатах, то можно понять, насколько эффективно мы работали. Мы работали и онлайн, и офлайн, и невзирая на ковид, продолжали ездить и продолжали работать с нашими партнерами там. Действительно, последние два месяца в связи с ситуацией, которая сложилась вокруг корпоративной реформы и ее применения в «Нафтогазе», темп был значительно уменьшен. Фактически с конца апреля мы перестали этим заниматься и занимались совсем другими вопросами.
Лана, вы поясните, вот очень многие эксперты упрекают НАК «Нафтогаз» в вот этих вот убытках, которые он продемонстрировал по итогам 2020 года, более 19 миллиардов гривен. Как вы объясняете, вот почему такие убытки, хотя планы были-то наращивать и собственную добычу, и прибыль компании?
Я, конечно, не специалист в финансах, но я точно знаю, что это не убытки в чистом виде. Это резервные начисления, которые связаны с убытками, понесенными нефтегазом в связи с тем, что на нефтегаз были возложены специальные обязанности по продаже газа населению по заниженным ценам. И разницу в этом должно было покрывать государство. Вопрос в том, что государственная политика, к сожалению, несовершенна в очень многих аспектах. И даже сейчас те решения, которые принимаются по тепловикам, будут требовать дополнительных средств или перераспределения для того, чтобы покрыть разницу в ценах. Вы же видите, что сейчас происходит на рынке и как растет цена газа на международных рынках. В то же время есть большое желание остановить цену и зафиксировать ее для украинцев на очень низком уровне. К чему это приведет и как это будет работать, это покажет время. Но у нас есть очень большой вопрос по поводу того, как же пройдет закачка на следующую зиму и как нефтегаз будет вести себя дальше. И будет ли открыта российская тумбочка и появится ли газовая игла?
Давайте вот мы еще поговорим о том, как, что предпринимать Украине вот в этих ситуациях, в этой ситуации, которая сложилась, вот конкретно хотелось бы от вас услышать, но сначала вот хочется понять, даже демократы критикуют решение президента Джозефа Байдена о приостановке санкций против этой компании ключевой, которая строит этот трубопровод, не говоря уже о республиканцах, которые жесткие противники, ну то есть в целом парламентарии, так сказать, в Америке, они против достройки этого трубопровода, но ключевое решение, оно за Джозефом Байденом, и конгрессмены не смогут никак воспрепятствовать строительству, окончанию строительства трубопровода. Я правильно понимаю?
И да, и нет. Потому что нам удалось создать такую ситуацию, когда не все рычаги влияния находятся даже у президента Байдена, как это сейчас негромко звучит. Но тот проект, который удалось провести через Сенатский комитет по иностранным делам, и если он будет принят Сенатом и Конгрессом с большинством и перевесом в ближайшее время, он обяжет президента Байдена применить эти санкции.
А насколько большие шансы на то, что он будет принят, учитывая то, что все-таки есть демократы, которые контролируют обе палаты в Конгрессе?
Это зависит от активности привлечения всех наших возможностей, я имею в виду возможности Украины, к давлению, к убеждению и к созданию такой ситуации, при которой Конгресс и Сенат поддержат наше мнение в связи с необходимостью принятия этого законопроекта. И тут я желаю своим коллегам, которые остались в «Нафтогазе» и в правительстве, успеха и действительно буду болеть за них.
Ладно, а может быть вот такое вот решение Джозефа Байдена быть такой геополитической игрой? Он придержал этот козырь в рукаве, возможность достроить «Северный поток-2», перестречи с Владимиром Путиным, а после этого проголосуют демократы за этот законопроект, который замораживает строительство «Северного потока-2». Есть у вас такое, возможность такая, да, такое подозрение?
Было бы странно, если бы Джо Байден, как человек с таким невероятным опытом в политике, не создавал специальные ситуации и не имел козырей в руках, и не рассматривал ситуацию ни на шаг вперед, а на несколько шагов вперед, а еще лучше на несколько лет.
То есть вы допускаете такую возможность?
Я не допускаю ее отсутствия.
Я напомню, с нами Лана Зеркаль, бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Мы говорим о том, почему администрация Джо Байдена приостановила санкции против ключевой компании, которая строит газопровод «Северный поток-2». Лана, а если этот трубопровод будет достроен? Вот ходили такие слухи, немецкая пресса говорила о том, что обсуждается возможность некого вентиля, который поставят на этот «Северный поток-2», и который будут включать, если вдруг Россия решит использовать этот трубопровод как энергетическое оружие против Российской Федерации. Как вы относитесь к такому сценарию? Насколько он критичен для Украины? И вообще, что ждет Украину, если этот трубопровод достроится, истечет срок контракта между Россией и Украиной за транзит газа? Что ждет Украину?
Вокруг этого вопроса очень много спекуляций и манипуляций. Есть несколько предложений от немецких политиков, которые никак не связаны с реальностью. Это скорее замыливание глаз для того, чтобы показать, что есть другие способы остановить «Северный поток-2». Есть одна из теорий по поводу того, что нужно дать достроиться «Северному потоку», а потом применить мораторий. Но ни один из европейских политиков или американских экспертов, которые наняты «Северным потоком-2» консорциумом, не уточняет, а какие же инструменты могут быть применены для того, чтобы этот мораторий был эффективным. И есть ли они вообще в природе? Так вот, их нету в природе. Никто не может наложить мораторий на «Северный поток-2». Ни законодательно, ни регуляторно, никак. Точно так же никто не может поставить вентиль, потому что если утверждение о том, что это коммерческий проект, верно, то тогда тот, кто поставит вентиль и будет его пытаться закручивать, будет нести штрафные санкции и будет виновен в нарушении контрактных условий и поставок российского газа в Европу. Кто же будет платить за это все? У меня большой вопрос. И возможно ли это технически? У меня тоже большой вопрос. Вот что точно можно сделать, это применить к Северному потоку в полной мере законодательство Европейского Союза, которое в том числе предусматривает так называемый анбандлинг, рассоединение видов бизнеса между «Газпромом» и другим юридическим лицом, которое будет обеспечивать транспортировку газа в Европу. Точно так же это касается вопросов сертификации и доступа к трубе. Вот тогда это может быть каким-то вариантом, каким-то предохранителем от катастроф. Но тоже для России газ – это не товар. Это инструмент политического давления. И я бы очень хотела, чтобы мы все помнили это.
Что ждет Украину, если трубопровод будет достроен и газ первый пойдет по Северному потоку-2? Но насколько вот критичны, по вашим оценкам, вот эти вот 3 миллиарда долларов от транзита, которые Украина получает в свой бюджет, и как изменится, ну вот, геополитика? Получается, что Германия станет зависима от российского газа, станет таким вот газовым хабом по Европе, Украина станет не нужна никому?
Ваше последнее утверждение очень верно, но оно касается не 3 миллиардов гривен в год от транзита, а вопросов безопасности Украины, которая не является членом НАТО, в отличие от Германии, и на которую не распространяется система коллективной защиты. Для нас защитой от нападения всегда был газопровод, через который проходили большие объемы газа российского в Европейский Союз, за которые Россия получает огромные суммы денег, которые являются существенными даже для Российской Федерации. Если этого нет, и Россия может обойтись без украинской трубы, что мы теряем? Мы теряем фактически гарантию безопасности. Но еще... Второе, конечно, мы теряем... 3 миллиарда, которые мы теряем безвозвратно, в том случае, если Россия решит, что даже наличие возможности поставки газа через Украину ей неинтересно, и создаст, например, какую-то ситуацию чрезвычайную в связи с взрывом трубопровода, как она создавала в Туркменистане, когда туркменский газ им перестал быть нужен. Это форс-мажор. При этом никто не отвечает за свои контрактные обязательства. Конечно, мы сможем судиться. И эти арбитражи и суды будут длиться очень долго. К чему они приведут, неизвестно. Но мы точно потратим много денег, много времени, много усилий. При этом мы остаемся абсолютно незащищенными. И, как вы уже абсолютно точно сказали, никому не нужными.
Давайте слушателя наконец послушаем. Обращаюсь к слушателю. Напомню, давайте номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки бесплатно. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Саша, Одесса. Вам вопрос к экспертам вашей студии. Но прежде я хотел бы сказать несколько слов по поводу передачи, названия передачи. Вот вы утверждаете, что «Северный поток-2» будет достроен, и задаетесь вопросом, разменял ли Байден Украину на что-то. Вот немножко провокационное, конечно, название. Вот с первым утверждением я согласен. Скорее всего, «Северный поток-2» будет достроен. Но почему по этому поводу вы предъявляете претензии к Байдену, а не к Зеленскому? Потому что это именно Зеленский и Порошенко должны отчитываться перед нами, что они сделали для того, чтобы Украина стала и членом НАТО, и обеспечила свою энергетическую безопасность, а не Байден. И вот я хотел бы несколько слов сказать в защиту Байдена, хотя он, конечно, не нуждается в моей защите, но вот у американцев в в их партии демократов в прошлом 2020 году были праймериз, и на этих праймериз демократы решали, кто будет от их партии бороться за пост президента. И всем кандидатам задавались одни и те же вопросы. Там было всего 12 вопросов. Они перечислены на сайте cfr.org, и один из этих вопросов звучит так: «What if any steps would you take to counter Russian aggression against Ukraine?» То есть я могу перевести этот вопрос так: «Какие будут ваши шаги по противодействию российской агрессии в Украине?» И вот как отвечает Байден на этот вопрос, там несколько абзацев, но нам интересно одно предложение вот в контексте сегодняшней передачи, я его зачитаю, прошу прощения за мой английский. «Economically, I would work to increase West direct investment and support for Ukraine's energy independence from Russia, particularly if the Nord Stream 2 pipeline is built in the coming year, because this project would severely jeopardize Ukraine's access to Russian gas». И вот из этих слов Байдена я понял, что он не намерен накладывать санкции на своих европейских союзников, и поэтому, скорее всего, «Северный поток-2» будет достроен. Но также я понял, что нужно инвестировать в энергетическую независимость.
Спасибо большое за, ну, вот ваш даже анализ, да, такой. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, из Киева. Как раз смотрел вашу трансляцию, и стало интересно, так для Украины что опаснее, агрессия России или то, что цена на газ может подняться и будут протесты, может, осенью, ну, то есть из-за высокой цены.
Ну, вот давайте я, к нам уже присоединился Михаил Гончар, но я дам Лане Зеркале возможность реагировать. А действительно, а вот что может Владимир Зеленский, ну, вот нынешняя администрация украинского президента, предложить Джозефу Байдену для того, чтобы остановили вот этот вот проект «Северный поток-2»? Ну, наверное, в геополитике вот такие вот играют вещи. И вот тоже вот второй вопрос тоже вам переадресуют нашего слушателя.
Ну, геополитика – это достаточно сложная игра. Она действительно связана не только с Украиной. И позиция Байдена, о которой ваш слушатель говорил в эфире, она очень обоснована. Потому что Америка давно участвует в поддержании независимости Украины и именно энергетической независимости. Мы все помним роль Соединенных Штатов в диверсификации поставок и в фактическом возможности реверсных поставок газа из Европы. Потому что без их участия в 2014 году включение реверса из Словакии было бы вообще в принципе невозможно. И тогда роль Джо Байдена была очень активна. Касаемо позиции Байдена по санкциям, мне кажется, действительно, тут нужно учитывать очень много факторов. Это не только Украина, это не только переговоры с Путиным, это не только Европейский Союз, но это также и Китай, и борьба с терроризмом, и вопросы изменения климата. Это все пазлы, которые лежат вокруг. Мне кажется, что президенту Зеленскому нужно очень четко сфокусировать свою риторику и свое обращение к президенту Байдену. Есть очень много каналов дипломатических, которые можно задействовать для того, чтобы пояснить, насколько для Украины критично применение этих санкций и что может быть сделано для того, чтобы снизить угрозу функционирования «Северного потока» и угрозу прерывания транзита через Украину. И может ли Украина быть особым партнером Соединенных Штатов в военной сфере? И как это будет реализовано? Могут ли Соединенные Штаты обеспечить наличие каких-то тренировочных баз или просто каких-то учений на территории Украины, которые дадут нам возможность чувствовать себя более безопасно и которые успокоят ситуацию в Украине в связи с прерыванием транзита? Или могут ли быть даны не просто гарантии Украине, что будут продолжены поставки, а созданы такие механизмы, которые создадут нам уверенность в том, что мы, как государство, защищены не только обещаниями поддержки типа Будапештского меморандума, но и какими-то действиями, которые будут действительно включены в защиту Украины.
Ладно, Владимировна, ну вы предлагаете просто обратиться к Джозефу Байдену и парламентариям американским, а предложить конкретно есть что украинскому президенту Джозефу Байдену? Ну потому что, наверное, российскому есть, немецкому канцлеру есть.
Нам действительно мало есть чего предложить американскому президенту. Думаю, что у нас был прекрасный шанс для этого во время визита господина Блинкена в Украину. И если мы этого не сделали уже до этого, то сейчас мы можем только обращаться. И обращаться не как самостоятельно только страна, но также с привлечением всех наших партнеров. И это должно быть не просто обращение Верховной Рады, которое, слава богу, есть, но должно было быть уже давно, а не сейчас только. А это должно быть очень громко, очень доходчиво и очень по сути.
Ну вот посмотрим, да, как отреагирует. Пока никак администрация украинского президента не реагирует на это. Вопрос Михаилу Гончару, президенту Центра глобалистики и стратегии 21, с нами по телефону. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Михаил, ну вот что делать вот в нынешней такой трудной достаточно сложившейся ситуации с «Северным потоком-2» в Украине? Вот, ну как считаете, есть ли выход, еще шанс на заморозку вот этого проекта, который фактически достроен, и что делать нужно для того, чтобы он не был достроен?
Ну, смотрите, как бы ситуация, хотя и выглядит не ахти, но тем не менее опускать руки и расслабляться не стоит. И надо помнить одно, что не только мы противодействуем «Северному потоку-2», Польша, например, тоже не прекратила своего противодействия, не собирается этого делать. Более того, в самой Германии тоже ситуация весьма неоднозначная. Там как бы нет всеобщего одобрямс этому проекту. Более того, зеленые весьма активизировались, и не только с точки зрения там каких-то акций, но и с точки зрения того, что готовится специальный меморандум от имени проект, который будет внесен на рассмотрение федерального правительства с тем, чтобы проект был заморожен, мораторий на него был введен. Делается это под видом того, что в обмен Соединенные Штаты могут и снять санкции, но проект не будет реализовываться. Ну, есть вопросы, конечно, к такому подходу, но тем не менее, для «Северного потока-2» отнюдь не зеленый свет появился в конце тоннеля там, или на светофоре. Я бы сказал так, что после красного света, которыми были санкции 2019 года, зажегся желтый. А будет ли зеленый, я весьма сомневаюсь. Поэтому говорить о том, что все пропало и, так сказать, надо, конечно, готовиться к худшему варианту, но не оставлять усилий прекратить этот проект. Для нас другого пути нет. Кто бы какие там так называемые компромиссы не предлагал нам. И надо просто посмотреть, какие аргументы еще не использованы или недоиспользованы. Это тоже очень важно, потому что когда российская пропаганда, а следом за ней и, ну, сложно сказать, немецкая пропаганда, но тем не менее, употребим этот термин, преподносит этот проект как некий взнос в декарбонизацию Европейского Союза, мол, где сокращение за счет увеличения потребление газа, который придет через Северный поток, второй, мол, удастся сократить использование угля, что положительно скажется на уменьшении выбросов СО2 в атмосферу. Так вот, этот аргумент весьма спорный, я бы сказал, ложный. Суть состоит-то в том, что действительно можно уменьшить каким-то образом эмиссию СО2 в атмосферу над Германией, но развивая газодобычу на Ямале, Россия увеличивает там эмиссию в атмосферу более опасного метана. Я не буду там вдаваться в подробности, но это особенность добычи именно в условиях арктической тундры. И таким образом, то, что эффект, который может быть в Европе от уменьшения эмиссии СО2 в атмосферу, этот эффект будет съедаться, а может даже будет и больше, эмиссии метана на Ямале. Атмосфера одна, что над Германией, что над Украиной, что над Ямалом. И таким образом, как бы вот зеленые, они получают серьезный аргумент с точки зрения противодействия проекту, потому что он противоречит всей последней политике, политики последнего времени Европейского Союза на декарбонизацию, на этот зеленый пакт для Европы и так далее. Вот эти вещи, как мне кажется, недоиспользованы в аргументации в Европе, да и у нас тоже, оппонентами «Северного потока-2». И это тоже надо использовать, потому что один из приоритетов, кстати, политики и новой администрации США, администрации Байдена, состоит в том, чтобы вернуть Соединенные Штаты, и он это сделал, в глобальный климатический диалог. Ну и вот как бы это тоже серьезный аргумент, что цели должны соответствовать той практике, которая делается администрацией. Поэтому противодействие «Северному потоку-2», исходя из вот этих экологических соображений, вполне уместно.
Да-да-да, пожалуйста, только минутку еще, если можно, коротко.
Да, очень коротко. Второе. Тоже одним из приоритетов администрации Байдена было провозглашено борьба с глобальной транснациональной коррупцией. Так вот, компании типа Nord Stream 2 Aktiengesellschaft, зарегистрированные в Швейцарии, и первый «Северный поток» тоже там зарегистрирован, это и есть то, что называется олицетворением вот этой транснациональной путинской коррупции в Европе, которая, собственно говоря, и производит эффект шредеризации. То есть в этом смысле тоже есть чем заняться и европейским компетентным органам, и американским, чтобы пристальнее посмотреть на то, как работают вот эти компании «Газпрома», зарегистрированные в кантоне Цуг Швейцарии. И там оказалось бы много чего интересного. Время еще не ушло.
Спасибо большое. Это Михаил Гончар, президент Центра стратегии «Глобалистика-21». Вопрос еще Лене Зеркаль, Лане Зеркаль. Лана, ну вот задает наш слушатель, цитата, «Может ли Украина обратиться в международные суды, чтобы взыскать с Москвы и Германии ущерб из-за того, что прекратится транзит? Но есть ли какие-то гарантии юридические для Украины, ну вот транзита непосредственно, да, и того, вот если достроят этот трубопровод, да, он появится физически, он соединится с берегом Германии, есть ли еще надежда для Украины каких-то международных судах?
Нет, возможности есть всегда, но, как я и говорила, процессы, которые связаны с арбитражами, они очень длительные, они связаны с процессами, на которые мы не влияем, они предусмотрены правилами, процедурами. Кроме этого, всегда существует вопрос получения денег или компенсации. То есть это процесс на 5-6 лет как минимум. Кроме этого, я бы хотела добавить то, что говорил Михаил Гончар, и сказать, что для того, чтобы действительно выступать с вопросами, связанными с эмиссией и защитой окружающей среды, нужно самим соответствовать всем нашим обязательствам, а не пытаться сейчас их уменьшать и пересматривать. Ну и кроме этого, вопросы коррупции и конфликтов интересов, они, к сожалению, присутствуют и у нас. Поэтому все, конечно, замечательно, но если бы мы были кристально хороши и могли говорить о том, что мы для того, чтобы соответствовать всем нормам, вводим у себя определенное регулирование, и не только вводим регулирование, но и обеспечиваем его применение и администрирование, а также являемся полными адептами принципов корпоративного управления, а не нарушаем их, потому что нам так хочется, а потом опять говорим, что нет-нет, мы все-таки опять будем придерживаться принципов корпоративного управления, то тогда бы и отношение к нам, наших международных партнеров, было бы более уважительным.
К сожалению, вот не успел задать я все вопросы. Надеемся еще на участие вас в нашей программе. Это была Лана Зеркаль, бывший заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции. Спасибо за участие в нашей программе. Также включался Михаил Гончар, президент Центра глобалистики и стратегии 21. Мы говорили о том, как Украине реагировать на недавнее решение администрации президента США не вводить санкции против ключевой швейцарской компании Nord Stream 2 AG, ее директора Матиаса Варнига, которая прокладывает сейчас российский трубопровод «Северный поток-2» к Германии. Спасибо большое, что смотрели и слушали наш проект. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Ольга Стрижова. Больше ищите в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там вы можете связаться с нашим проектом, пишите нам сообщения, предлагайте темы для разговора в студии или сюжета, которые сделают наши корреспонденты. Еще одна форма связи, если вам она удобна, это наш автоответчик, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Подождите 10 секунд и говорите. Мы автоответчик слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».